Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Мы приветствуем всех, кто любит театр, кто интересуется этим жанром искусства. Каждый четверг с нами Марина Насардинова, конечно, наша забойная афиша и наши гости.
Добрый день. Что такое обычная театральная неделя в Латвии? Это одна премьера побольше, пара-тройка поменьше, бодрые и активные перемещения спектаклей по стране, гастролями это не назовешь, но все же, и настоящие гастроли, чаще музыкальные. Следующие 7 дней идеально вписываются в эту статистику. Завтра вечером в камерном зале кукольного театра будет показана новая постановка «Свет, я тебя слышу», довольно редкий для наших широт образец сценической документалистики. Елена Власова рассказывала о нем подробно в понедельник, да, Илона?
Да, чудесная идея, и мы еще пригласим на этот спектакль. Там сейчас нет места.
Да-да-да, все раскуплено. Ну, я же просто порадуюсь возвращению режиссера Элины Церпы в пространство общественное. Она очень нестандартно, очень современно мыслит, смешивает жанры. Это всегда интересно. Завтра же, в пятницу, будущие актеры, четверокурсники Академии культуры играют на табачной фабрике детский спектакль «Дочь палача» по сказке Карлиса Скалы. А в воскресенье можно прийти на него днем, к 2 часам. А вот самоубийца Николая Эрдмана был поставлен в другом студенческом здании, Зиргупастс, на улице Дзирнову. Если вы не видели этот спектакль Тома Трейниса, сходите в субботу. Возможно, это одно из последних представлений. Спектакль хороший. В субботу Инесса Митчелла выпускает в Лиепае драму «Все мои сыновья» американского классика Артура Миллера. В театре Михаила Чехова, напомню, идет его пьеса «Случилось... «Это случилось в Виши». Но если Виши ставят в мире довольно редко, то «Все его сыновья» пользуются неприходящей популярностью 78 лет с момента премьеры. Для Миллера это было архиважно. Предыдущая его работа провалилась на Бродвее с треском. И он дал себе как драматургу последний шанс. Воспользовался, очень хорошо воспользовался. В спектакле Митчелла главные взрослые роли исполнят Гирт Круминш и Инесса Кучинска. Если кому-то хочется поговорить с творческой командой, приходите не на премьеру, а на следующий день в воскресенье. В субботу главная меццо-сопрано страны Илона Багели представит в Резекне свое роскошное кабаре-представление «Такая жизнь» с зонгами Курта Вайле, рожденное в стенах Латвийской национальной оперы. И в это же самое время на сцену Латвийской национальной оперы выйдет одна из главных меццо-сопрано наших дней, американка Джойс Дедоната, с сольным концертом под рояль. Джойс полюбила латвийскую публику. Более того, она была потрясена до слез, когда зал в Дзинтере запел вместе с нею. Ну, надеюсь, что к моменту концерта слушатели разберут последние билеты. Но да, надо признаться, что они... не из дешевых. 10 февраля премьера в музее Романа Суты и Александры Бельцовой на улице Элизабетес. Хореограф и режиссер Анта Предете поставила для актрисы Лиепайского театра Карины Татариновой моноспектакль «Айседора Дункан» по пьесе американца Элла Вайнера. Всем любителям театра известно, как прекрасно Карина поет и играет. Теперь пришло время танцевать. Ну и тут в Карине никто не сомневается. Это все.
Ну, это все, и мы спешим. У нас впереди в роли зрителя... мнение зрителя о спектаклях и воспоминания о театральном своем, наверное, первом шаге. Сегодня с нами будет Галина Полторак. И затем замечательных два Макбета.
Да.
Все впереди. Оставайтесь с нами.
В роли зрителя. Наши слушатели-театралы критикуют, хвалят, обсуждают.
15 лет назад ты, как продюсер, изменила театру с музыкой, но время от времени мы встречаемся на спектаклях. Как ты выбираешь, куда идти? Каких впечатлений ждешь?
Нельзя сказать, что я уж так изменила спектаклем с музыкой. Может быть, даже в какой-то степени наоборот, переключилась. Может быть, это нельзя в чистом виде назвать театром, поскольку это постановки, которые включают в себя литературу и музыку. Поэтому с 2010 года там появился «Демон», «Рустем Галич». Я, конечно, в них присутствую не как зритель, а уже как продюсер. и немножко с другой стороны наблюдаю все это действо. Но на самом деле у меня зачастую выбор, куда идти, зависит от того, у многих людей я просто знаю. И, конечно, я хочу повторить свое впечатление, уже сидя в зале и наблюдая, уже действуя как зритель. И вот последнее время это касалось и спектаклей русской драмы, и спектаклей в театре ОСА, и гастрольных каких-то спектаклей, зарежих артистов, которые вот сейчас переместились из Москвы и работают у нас. Дело в том, что я начала свое путешествие по театральным залам в далекие там какие-то годы 60-е, потому что у меня была такая подружка, которая сейчас благополучно живет в Канаде. Тогда это была Лариса Игнатьева, которая вот впервые меня потащила за собой в театр русской драмы. И тогда, я помню, мы смотрели «Девятого праведника». Ну, а потом вот эти вот все спектакли до тех пор, пока она не уехала, а уехала она в 81-м году. Дальше уже каким-то образом это уже привелось, и, конечно же, хотелось идти смотреть уже знакомых артистов. А потом уже были спектакли Белявского, Каца и так далее. А если говорить о последнем времени, то тут уже, конечно, интерес к тем, кто сюда приехал. Это Крымов.
Скажи, с годами ты становишься к театру требовательнее или снисходительнее?
Ты знаешь, наверное, снисходительнее. Я вообще как бы со всех сторон становлюсь более снисходительной, более лояльной ко всем проявлениям того, чего раньше, может быть, я гораздо с большим рвением там сопротивлялась, а сейчас я уже начинаю как-то глубже понимать и принимать. Поэтому, наверное, это зависит от возраста и от количества просмотренных спектаклей. В русской драме я же, вот в нашей, который теперь уже театр Чехова, я же много пересмотрела, во-первых, спектакли, где, по сути дела, на одного актера ориентировано. Там и 1900 с Максимом Бусовым, и «Исповедь хулиганки», которую я смотрела с Таней Лукашенковой, когда она впервые только заявила об этом спектакле по Солимоновой стихам. А потом уже это все развилось в такой большущий спектакль, который идет сейчас на сцене и пособирает все время народ. Потом и «Человек из ресторана» с Вадимом Гроссманом. Сейчас очень много концертирует, можно сказать так. Никита Осипов, который тоже очень интересен. Это вот как раз, можно сказать, что поющий актер. Поэтому все его программы тоже очень интересные. Я на него хожу с удовольствием. Ну, а пока я пересмотрела массу спектаклей, можно сказать, современных. И этот метод Гринхольда, и «Почти счастье», Тартюф, «Граф Монте-Кристо». С Вашкевичем я смотрела этот спектакль и здесь, и в Таллине. Интересно было, как этот спектакль там был поставлен. И «Да здравствует королева Виат», и «А это случилось в Виши». В общем, что их перечислять? Надо ходить и смотреть, составлять свое мнение. Я просто советую ходить и смотреть. У нас, может быть, не такой большой выбор, чтобы тут уже запутаться, куда идти. Но в Национальный театр, когда была постановка Крымова, я ходила на
«Синдром Питера Пэна». Да.
После этого он поставил и с Максимом Сухановым,
«Записки сумасшедших».
Это тоже было потрясающее, конечно, зрелище. Потрясение такое для всех, кто там присутствовал. Я думаю, что безразличных там не было, потому что те, кто любят этих артистов, они там пошли, то, что они ожидали, они получили. И то, что теперь Крымов творит на нашей территории, это тоже здорово, интересно, надо ходить.
Твой любимый спектакль всех времен?
«Варшавская мелодия», наверное.
А какая «Варшавская мелодия»? Чья? Старая?
«Варшавская мелодия» в постановке Лосева. Я не могу сказать, что их так много пересмотрела, но в постановке Семёна Лосева, когда он здесь работал и сделал в «Обществе свободных актеров» постановку, вот мне очень она нравилась. Наверное, потому что это такой очень спектакль-спектакль, как хотелось бы видеть драматические спектакли. Конечно же, все, что делается с посылом на вот новые формы, тоже очень интересно. Но я, наверное, старой формации зритель. Мне традиция как ближе, как говорится, к телу. Хотя я очень люблю вот такие вот встречи, которые проводит Сергей Николаевич. Я ездила специально в Таллин, чтобы посмотреть, как пройдет эта встреча с Крымовым. Я была здесь, на Петрушевской. Он, ну, очень такое нужное, наверное, дело, с моей точки зрения, делает, когда он собирает вот эту информацию о кумирах наших, и подает очень деликатно, очень подробно, очень интересно, со всякими видеоставками, фото, слайдами и так далее. Мне нравится его позиция, нравятся его все его встречи. То это тоже я отношу к таким театральным, наверное, действиям.
В роли зрителя. Наши слушатели-театралы критикуют, хвалят, обсуждают.
На прошлой неделе художественный руководитель театра Дайла Свейстур Кайриш выпустил спектакль «Сон в летнюю ночь», превратив комедию Шекспира в филиал «Ада на земле». Как по мне, это грандиозный подарок театру Михаила Чехова, где совсем скоро поселится леди Макбет. Точнее, подарок зрителям театра Михаила Чехова, которые, конечно же, побаиваются самой распроклятой трагедии на свете и недоумевают, зачем устраивать премьеру 14 февраля. А еще они резонно опасаются, что Вейстур Кайриш сурово обойдется с еще одной комедией – чеховским «Вишневым садом». Зрители театра Михаила Чехова, не бойтесь. Страшнее, чем зрителям театра Дайлас, вам точно не будет. Давайте вместе верить, что Вейстур не будет выносить смертный приговор человечеству каждые 3 месяца. Что до леди Макбет? Вы же знаете, что почти все герои Шекспира умрут, что положительные, что отрицательные. Вы уже готовы к этому морально, а физически вам будет очень приятно смотреть на сцену. Режиссер Лаура Груза собрала замечательный состав, очень талантливый, очень красивый. Ну и от нас, Соломой, вам сюрприз и подарок. Мы будем говорить сегодня не об одном Макбете, а сразу о 2 – драматическом и оперном. И у нас сегодня сразу 2 дебютанта. Актер Евгений Пронин, который присоединился к нашей труппе. Для него это будет первое появление на рижской сцене.
Привет.
Здравствуйте, Евгений.
Суэки.
Ой.
Правильно я сказал, да?
Абсолютно.
И баритон Янис Апенис, который только что стал новым королем Шотландии в возобновленной постановке Вейстурса Бейкшанса в опере.
У нас без короны. Здравствуйте.
Знакомьтесь, господа, Макбет, мы посерединке. Вот, давай его подзагадаем по желанию. Знаете, это, наверное, очень странно, но вы, Янис и Евгений, даже не представляете, как много у вас общего. Вы оба на главных ролях у Лауры Грозы, знаете, что это такое. У вас обоих в этом году юбилей. Вы оба прекрасно чувствуете себя на льду. Вы хоккеисты. Я правильно все говорю пока что?
Ну, нет, уже недостоверная информация. У меня полуюбилей, мне еще не 50. Мне 45 будет.
Все равно.
Но это юбилей в смысле. Да, конечно.
Да.
А у латышей вообще каждый день рождения можно звать юбилейс.
Праздновать Новый год.
Что касается по части хоккея и стояния на льду, то да, я и в хоккее, и фигурное катание даже было.
А кто на каком номере? Там же как-то у всех есть номера.
Защита, может, нападение.
Защитник.
Да, я центральный где-то был там. Ага.
Ну, в общем, команду можно набирать уже, получается.
Так, это не все. Еще мотоциклы, горы.
Мотоциклы, горы.
Точно. Надо же много вообще.
Реально 2 Макбета.
Да, оба не столичные жители, которые все и всех, кого надо, покорили. Ну, личная жизнь не наша тема, но и тут совпадение есть, можете обсудить после эфира. Словом, не только Макбет вас объединяет. Илона, кстати, мы произносим в эфире старинное выражение «секс-символ»?
Нет, мы не произносим. Мне нравится, я согласен.
Янис улыбается. Куда деваться?
Слушайте, сейчас в связи с тем, что в нашем музее биржа зарубежного искусства проходит выставка одного француза по фамилии Вене, и он вот о своем искусстве вот так и говорит, что про его выставку говорит, что она не секси. Вот у французов это слово подразумевает, ну, нечто привлекательное.
Моветон.
Нет, наоборот.
Бон-тон.
Выставка может быть секси, может быть не секси, так что вполне можем говорить о секс-символах сегодня. Ну, как сейчас минимум 2 в нашей студии.
Ну, я на всякий случай вопросы на эту тему не задавала. Зрительницы наши и так разберутся, порадуются, поймут, что к чему. Ну, у меня на самом деле вопросов очень много, и одни для кого-то поодиночке, одни все вместе, по очереди разберемся. Евгений, ну, начнем с вас, вы у нас первый раз. Вы никогда оперным артистам не завидовали? Вот смотрите, сидит Янис. Ему не надо думать, какой язык у него родной. Он ни от страны не зависит, ни от партнеров на сцене. Сцене, только от себя. Спектакль может быть неудачный, режиссура никакая, но если он споет как надо, ему будут хлопать стоя и дальше на роли приглашать.
Мне кажется, много тоже схожего. Это и мизансцен, и партитуры какие-то, и...
Поете?
Нет, шепчу. Художественный шепот.
Янис, а вы никогда драматическим не завидовали? Им учиться столько не приходится всю жизнь. И за голос бояться не надо, и возраст так сильно не пугает. И в кино можно сняться крупным планом, красиво.
Да, я думаю, что в моем случае нам помогает все-таки музыка, нам легче выучить. Я всегда первое, что запоминаю, это всегда музыка, потом текст. И как-то мне кажется, что музыка помогает этот материал выучить легче, чем актерам, мне так кажется.
То есть вам легче?
Мне так кажется, я не знаю.
С ума сойти, боже.
Да? А может быть и нет. А, кстати, у меня кот, Евгений, тоже.
Что есть?
Кот у меня.
А, кот?
Евгений.
Кот Евгений. Кот Евгений.
Онегин, но Онегин.
Ну, это вот, пожалуй, самая главная. Потому что это главная партия Яниса. Я помню Яниса в 2004 году на конкурсе Онегин. Ой, как это было замечательно.
Вспоминаю, как и выглядел, как пел.
Длинные волосы, суровый взгляд, такой суровый. Ни одного такого Онегина не видела ни до, ни после. Янис, разведка донесла, что на спектакле 1 февраля вы были в совершенно феерической форме. Это был третий спектакль. Третий дается легче первого, второго?
Так, если честно говорить, в начале был такой ритм, что были 5 спектаклей в одной неделе, получается, с репетицией. Это очень много. Могу быть, это очень трудная партия. В одной неделе спеть 5, 3 репетиции и 2 спектакля, это жестоко. И сейчас была неделя свободная, и сразу ты чувствуешь, как человек, отдохнувший, свежесть в голосе, такое облегчение. Если бы это понимало руководство, было так классно.
Евгений, а у вас какой дубль обычно был самый удачный в кино?
Или в театре? В театре нет дублей.
В театре.
В кино, на самом деле, всегда первый. Потому что он всегда самый живой. Дальше ты начинаешь придумывать конструкции какие-то, оправдания. В общем, пытаешься... Актеры же такие, я не знаю, как там, оперные, но ты часто пытаешься идти все равно на штампах. Чем больше штампов, тем больше артистов. Но штампы, тем не менее, они у всех присутствуют. Это невозможно отрицать это. А первый, он самый такой, какой-то нервный. И в этом нерве рождается, в общем, какая-то искренность, честность и что-то такое.
Интербусовлес говорит, первый, он звездный всегда. Вот споешь первый, и все. Все остальное так, для техников.
Не, хотя бывает по-разному. Бывают, если сложные какие-то мизансцены, долгие, сложные, ты, конечно, первый, ты там, не знаю, ты...
Разгоняешься.
По 10 минут бывает, ты ходишь по там порядка 50 точек. То есть одним планом снимается 10 минут. Конечно, ты с первого вообще там, ты просто забудешь. Ты у тебя, как это говорят режиссеры, у тебя в глазах видно, мозги шуршат. Вот есть такая фраза даже. То есть ты идешь и лихорадочно пытаешься вспомнить, на какую тебе мизансцену надо выйти и на этой мизансцене что-то сказать. По-разному. Чаще всего первый дубль, да, это самый это ходовой такой, назовем так.
Мы тут частенько спрашиваем артистов, на какой спектакль приходить. Нас-то вечно на премьеры зовут, и артисты обижаются.
Нет, я бы тоже советовал вам, если говорить про спектакль «Леди Макбет», то приходить, хотя сейчас наверняка наши радиослушатели уже купили билеты, и зал полон. Но я вот, да, как артист, я не люблю приходить на первый спектакль, смотреть на коллег. Мне намного интереснее посмотреть, когда они уже распределились, почувствовали в этом воздух, почувствовали свободу какую-то, да. Тогда в этом, можно. А первый все равно это такое главное сказать, главное сделать, отрабанить, назовем так.
Пропустите, да. У нас всегда говорят, что седьмой спектакль можно уже судить. Но иногда бывает, что даже седьмого не
случается.
Иногда
до седьмого... Да, как это сейчас
заканчивается.
В драматическом театре, когда к седьмому спектаклю вместо того, чтобы все собралось, все окончательно развалилось.
Вот меня всегда поражало, как люди на Бродвее, артисты на Бродвее, они играют по... Но они, правда, собираются играть по 3 месяца, да, там, какой-то спектакль, и потом расходятся. Но 3 месяца они играют его 5 дней в неделю.
Одно и то же, и по несколько спектаклей на выходные.
И, кстати говоря, я был на спектакле в Нью-Йорке, на «Макбет», он назывался «Sleep No More». Может быть, вы слышали, такой прям нашумевший спектакль был, на него сложно было попасть. Это иммерсивный спектакль, и там 5 этажей,
И актеры, такая постановка, вовлекали тебя во все это действие, и ты ходил, смотрел, где кого убивают, где кого любят, где... Это было так интересно, но это было, правда, лет 10 назад, сейчас не знаю, идет или нет, но это такая какая-то прям новое дыхание в театре было. Хотя я тогда был с артистом Сухоруковым, он увидел это и, в общем, ушел через буквально 2 минуты.
Что сказал Виктор Иванович, он умеет хорошо сказать.
Да, он просто говорит, фу, какая гадость, и ушел.
Слушайте, вот вы уже взрослые, сложившиеся артисты оба, много видели. Что для вас важнее вот на этом этапе? Не расплескать то, что уже есть, то, что наработано, мастерство, знания, умения, опыт, или все-таки приумножить?
Ну, если про меня, я думаю, что самое важное – держать эту форму, поскольку если ты очень расслабляешься, тогда это сразу слышно, и надо держать себя, идти к педагогам, держать какой-то уровень свой. Это очень важно в этом этапе тоже.
Да и то важно. И не растерять, и двигаться, и ставить себе цели какие-то. Но вообще сейчас время-то непростое мы живем. А вот я достаточно чувствительный человек. И очень много принимаю близко к себе. Принимаю достаточно резкие такие решения в своей жизни. Поэтому мне важно, чтобы вокруг меня были правильные люди, назовем так, единомышленники, которые мне дадут силы для того, чтобы я мог творить, заниматься. Потому что заниматься творчеством без какого-то внутреннего спокойствия, то есть должен быть нерв внутри, да, какая-то тревога, назовем так ее. Но она не должна быть такой прям вот... Меня иногда захлестывают какие-то эмоции, и я иногда иду на поводу. И вот мне хотелось бы, чтобы эти эмоции, они направлялись все-таки в правильное русло, имеется в виду театр, кино, творчество, чтобы это выплескивалось и там выражалось. Вот, в общем-то, в этом смысле «Макбет», и там есть, наверняка вы увидите спектакль, да, там есть сцена, где меня прям разрывает. Эти сцены мне очень дороги, эти сцены я прям хочу их играть, когда там репетиции, прогоны проходят. Вот именно в этих сценах я, наверное, вкладываю то, что мою какую-то внутреннюю боль, про нынешнюю вообще ситуацию в мире и про происходящее.
Каково это приходить в новый коллектив? Это вопрос к обоим. Мы, к сожалению, для нас и, к счастью, для некоторых остальных людей делим Яниса с другими странами. Вот каково это приходить в новый коллектив? Вы ищете знакомые лица, точки опоры? Или это не важно? Работа и есть работа?
Ну, когда в Германию ездил, мне трудно было, что после репетиции очень много свободного времени, и ты как бы один. И если там в Кобленце были там многие китайцев, скажем так, солисты, в Эстоне тоже, и как-то такое одиночество, что в Латвии как это невозможно, да, но там это чуть-чуть страшно становится, когда ты такой один.
А в Эстонии уже все как родные?
Эстония – это все-таки как второй дом, скажем так, это близко. 2:30, и ты уже там. Успел, приехал домой, да.
Евгений, как вам на новенького?
То на новенького. Ну, для меня важен коллектив, скажу так. Не скажу, что это прям опора, и это такое... Но мне важна атмосфера, мне важно, наверное, то, как на меня смотрят, то, как реагируют там и так далее. Но в данном случае в театре Чехова я это вообще не почувствовал, не почувствовал какого-то дискомфорта. Все ребята, ну, очень приятные. Во всяком случае, я так считываю, да, у меня интуиция все-таки есть. И все ребята из разных стран, они из Белоруссии, Украины, России, Латвии, соответственно. И нет никакого-то, вот, не знаю, ну, я 2 месяца пока здесь, да, 2 месяца я репетирую, и за 2 месяца я не почувствовал. Наоборот, все очень даже пытаются помочь, посоветовать, там, здесь хороший ресторан сходи, здесь...
Это нужные советы.
Да, здесь ты там сможешь к косметологу сходить, не знаю, там, ну, какие-то вот такие бытовые вещи, не только, кстати говоря, но и про партнерство. Я думаю, что у оперных, кстати говоря, это меньше вообще партнерства. Партнерство, не, голосовое, а имеется в виду и тактильное. Вы же меньше касаетесь друг друга.
Почему нет, касаемся.
Да? Вот я давно в опере не был.
Они душат друг друга иногда.
С партнером было удобно, что ты поверил, как он играет. Или ты смотришь и понимаешь, что... Ну, там. Ну так, ну, главное, чтобы ты поверил.
Видимо, я не на те ходил спектакли оперные, потому что я всегда...
Ну, конечно, классические есть такие, там, более дистанция побольше, но... Касание бывает, конечно.
Но это хорошо. Касание бывает.
Как в
хоккее? Контакт.
Как интереснее, как удобнее репетировать, выходить на сцену? С кем? С людьми, которых знаешь как облупленных? Или с теми, от кого не знаешь, чего ожидать? Там такой драйв такие. Нет, нет, нет.
Ну, по-разному, я скажу так. Есть, которых ты знаешь уже, которые тебе нравятся, то ты уже такой спокойный, что...
Спокойно, это что хорошо, это правильное
слово. Не, ну,
что слово,
будет,
да,
хорошо,
да,
что, ну, что не будет такого, ну...
Не подведут.
Да, не подведут. И иногда новые, ну, встречаешь первые разы, тоже сразу чувствуешь, что свой человек, скажем так. Это приятно.
Не, я люблю экспромт. Хочется, чтобы какой-то был сюрприз. Вообще, ну, это часто бывает в спектаклях, там, текст забыл что-то, или вдруг партнер не туда пошел. Это и новенький, и старенький, может быть. Тут даже дело не в этом. Но когда происходят какие-то казусы, это всегда интересно. Там телефон в зале зазвонил. Как отреагировать на это? Или, ну, наверное, все-таки я по старинке, мне со своими... приятнее, не то, что приятнее, даже неправильное слово. Ну да, спокойнее, стабильнее как-то. Ты понимаешь, даже плюс-минус реакции какие-то, да, интонации ты уже ловишь, они уже примерно в тебе готовы. А когда новый человек, ты не знаешь, как он может отреагировать или там вдруг, да. В этом тоже есть какой-то сюрприз, и это тоже, в общем, дает драйва своего. Какого-то.
Бодрит.
Бодрит, да.
Что хорошо в драматическом, наверное, женщина, когда идут на поклон, они как бы нормально улыбаются, не так, как в опере, да, так что прям...
А как?
Ну, в опере вообще, ну, просто вот так.
А что, они там в балете
вытворяют? Сидела Юлечка Васильева недавно, хорошо себе улыбалась, замечательно, очень искренне.
Ой, вы знаете, у меня есть одна подруга, она в Армении живет, она оперная певица, она играет там, она, правда, гражданка Франции, но она знает и армянский, и французский язык.
Ну, армян это часто бывает.
Да. Ну, в общем, да, стандартная ситуация. Но она очень открытая, улыбчивая. Вот.
Натуральная.
Ну, ей 22 года, правда.
А давайте про возраст. Вот... Да, вы сложившиеся, вы уже все опытные. Кто за вами присматривает, приглядывает со стороны? Или вы вот в таком уже возрасте, что вы сами лучше всех знаете, что с вами происходит в профессии?
Ну вот если я за меня говорю, то я, в принципе, ну, вообще самодостаточный. Мне хорошо, конечно, когда кто-то за тобой присматривает. Это всегда приятно. Даже пускай он тебе ничего там не говорит, просто присматривает. Но в целом, да, когда там я же еду на мотоцикле, это полностью моя жизнь, мое здоровье, это все зависит...
У нас камеры присматривают везде, да, не волнуйся.
Все зависит от моих решений, да. То же самое, переезд в другую страну, это все мои решения, это все, то есть, быт, если говорить про быт. Кто за мной будет присматривать, чтобы я вовремя кинул футболку, чтобы постирался? Не знаю, мне кажется, я прислушиваюсь к тому, что могут сказать мои коллеги. Опять-таки, не все, но мне важно, чтобы это, опять-таки, да, это как сказать. Это можно рубануть, а можно сказать, если человек спросит, тебе интересно мое мнение? А если скажу «да», тогда, ну, мне важно, что мне скажут. В театре даже важнее. В кино мне вообще не важно, что мне скажут. Честно, почему-то, мне кажется, я в кино больше уверен и понимаю, что я делаю. В театре мне важнее, чтобы мне дали, может быть, совет, какую-то маленькую подсказку, намек какой-то. Вот это вот, да, вот в данном случае у меня здесь и Шамиль мне подсказывает.
Хаматов.
Шамиль Хаматов, да. И другие ребята по цеху тоже из коллектива, которые могут мне сказать там. Вы знаете, это же коллективное творчество. Тут то, что он тебе подскажет, это скажется и на нем тоже. То есть это такой, как называют, Петерка-крючочек. Вот это вот стандартная фраза, это Петерка-крючочек. То есть от того, что я сделаю, зависит и его, в общем-то, игра, и его поведение, и так далее, и тому подобное. Поэтому это все такое сотворчество. Если общий спектакль и одна идея, мы это делаем, то, соответственно, это... Ну, все, никто не хочет... Ну, я так надеюсь, что никто не хочет на себя тянуть одеяло и превращать это в моноспектакль или там... какой-то бенефис какого-то одного человека. Нет, это все вместе.
Мне лично очень нужна поддержка, в смысле, когда я учу материал, мне нужен концертмейстер. Это первое, что мы с ним вместе делаем, учим материал. Я начал Макбета в августе уже, полгода учил. Потом подключаются педагоги разные, даже там 3-4 приезжают, ну, из-за рубежа, коуч. Так что это там, я бы сказал, 7-8 людей, человек, которые помогают все это сделать, чтобы было все правильно, скажем так, по языку, по стилю.
Я вам хочу сказать, что вам очень повезло, что вам в августе дали материал.
Ну, я скажу, что очень, потому что мне до этого тоже всегда было напряжение. Я уже учу, уже следующее, да. Уже надо знать. Ты не успеваешь, как бы, за поездом все время. Это так удобно, когда полгода есть, когда можно спокойно учить. Это такой кайф.
Ну, вот у нас мы получили материал не так давно, то есть это в начале декабря. То есть достаточно сжатые сроки.
В моей жизни тоже это, может быть, 2-3 раза было, что вот так спокойно я могу знать, что будет, и могу подготовиться.
Такой мощной концентрации идей каких-то, мнений. Там, режиссер, да, Лаура, соответственно, подсказывает и со стороны смотрит. Ну да, это такое сейчас прям...
Лаура смотрит, но делаешь как бы сам, как хочешь.
Да, в точку.
Я знаю.
Дорогая Лаура, я позвоню тебе, я тебе все расскажу.
Не совсем. Она, конечно, она принимает.
Да.
Но какие-то штуки, она прям понимает, что это совсем мимо. И она может сказать, нет.
Но она готова к любым предложениям, и чем больше ты приносишь, тем лучше.
Мы с Лаурой никак не могли выяснить, куда мы будем ударять, потому что в русской традиции леди Макбет, ну, Макбет, конечно же, поэтому мы решили, а вот как, скажется, так скажется.
Кто как
расскажите
говорит,
да, про вашего Макбета, Макбета, про того, что вы придумали, и про того, которого видит режиссер Янис.
У меня была такая интересная ситуация, что мы с режиссером не работали, скажем так.
Да, это знаменитая оперная ситуация, когда режиссер ставит спектакль, возобновляет другой человек.
Да, ассистент, и там просто рисунок, и очень большая свобода, ты можешь сделать.
Ну, зато сколько можно всего насочинять.
Мне очень это радует иногда. Это удобно, скажем. Иногда, когда режиссер хочет что-то, и это не твое, как-то... Говоришь, да, все равно по-своему делаешь. Про моего Макбета, ну, что-то можно сказать. Ну, там...
Во всем дура баба виновата?
Женщины с бородами, конечно. Приходят, все ломают. Хорошие, как называть людей, которые воюют, так как полководец.
Полководец?
Да. Все хорошо, пришел, победил. И тут женщина, все переворачивается.
Я поняла вашу концепцию, Янис. Евгений.
Ну, плюс-минус туда же. Мир женщины под разными обличиями, но тем не менее манипулируют мужчинами.
Которые наивны, как дети, сами головы не чинят.
Женщины. Тут уж как написано. Написали... Вот. Но наша история, она вся, конечно, переработанная, совершенно переработанная. И от Шекспира там что-то осталось, но не так много. Я думаю, что для зрителя это будет большой сюрприз вообще все это. И такой ребус, назовем даже так, все это отгадать, понять. Я думаю, что зрителю нужно быть максимально включенным, внимательным, слушать, про что мы играем. Потому что мы сами иногда, скажу честно, не понимаем. Но у нас еще впереди 10 дней. Я обещаю, что мы разберемся.
Спасибо за обещание.
Я обещаю, что мы разберемся и придем к какому-то пониманию всего этого. Но Макбет здесь, я думаю, что такой же непростой. Непростой он. Хотя история в целом не про власть, как она вообще написана. А мне хотелось бы. А история просто про то, что... Женщина не хочет потерять любимого человека. Не хочет потерять любимого человека, отправляя его на войну. То есть это такой лейтмотив всей истории. Любовь и боязнь потерять близкого человека. Мне кажется, так.
Ничего так себе. Вам встречались женщины, которые при известных обстоятельствах запросто могли бы превратиться в леди Макбет, резать детей, чтобы мужу было хорошо? Или Шекспир тут насгущал красок до полной невозможности?
У меня была одна подруга, когда мы ехали в машине с ней, она говорит, Янис, ну, заедем туда. Я говорю, ну, давай, нет. Она говорит, хорошо, делай, что хочешь. Заезжаю в бензин-танк. Делай, что хочешь, и сразу команда куда идти. Это так смешно.
Понравилось?
Ну, смешно это, конечно.
Но на некоторых действует.
Делай, что хочешь, и сразу заезжай туда.
Ну, со мной сложнее. Я сам непростой. Ну, мы все, наверное, непростые тут, за этим столом. Но, тем не менее, я пытаюсь избегать женщин, которые... Иногда переводя это на шутку, если это не близкий человек, и меня с ним ничего не связывает. А если это близкий человек, я пытаюсь, ну, как бы дистанцироваться от таких людей, которые... Хотя знаю, что многим удобная эта модель жизни для мужчин.
Да, да. Ведь
в целом это же комфортно. Все
привычная модель.
Привычная, да? Привычная. Вот, ну, для меня вот...
Мама, воспитательница,
да,
учительница.
Да, 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 везде женщины, да. Но для меня она некомфортная. Не знаю, она мне прям вот... Это сейчас модное слово «триггерит». Меня эта история... Я не люблю, когда вообще меня отправляют. Все-таки каждый человек там, гендерный, он разный. И все мы по-разному воспитывались, и все вообще по-разному было. Зачем кем-то управлять вообще? Хотя роль Макбет, в общем-то, это и да. Леди Макбет. Это
любовь
это
должна
полностью,
быть
полностью управляемая.
Не нужда, а как бы подарок, да?
Да, да.
Слушайте, был у вас период, когда вам, как Макбету, прям крышу сносило от успеха? Который на горизонте или который уже появился, и вот вы в руках его держите как корону?
Ну, наверное, такое было, но просто я не купался в этом. То есть я не осознавал это. Я был в этом моменте, но у меня не было такого «Вау! Я сейчас!» Этот глобус, вращая на этом указательном пальце, и все тут вы, давайте ниц. Не, вообще никогда такого не было. Не знаю, опять-таки это связано с воспитанием, с моим, там, не знаю... Какой-то, может быть, даже природной скромностью. Чего ж тут греха таить?
Чувством юмора.
Чувством юмора.
Красота, ум и скромность – три главные вещи.
Да.
В жизни мужчины.
Не, ну, мне то же самое. Тоже никогда вообще такой мысли даже не было, что, знаешь, вот я сейчас спел, вау, так все смотрят. Никогда. Я считаю, что это как бы твоя работа, ты делаешь, ты вникаешь, ты персонаж. Спел спектакль, все закончилось, тогда ты можешь посмотреть, там, как там было, послушать. Но в том моменте, ну, это было бы печально, если бы ты думал, что, знаешь, я сейчас спел.
Не, ну не будем лукавить, приятно, когда...
Не, ну приятно, когда аплодисменты,
аплодисменты,
конечно.
Цветы, когда тебе потом пишут, звонят, там, смс-ки, может быть, даже шлют. А ты
по классно? Делу, по делу, по, да.
Исключительно по делу,
да.
Исключительно по делу, правда, еще подтверждая какими-то фотографиями. Разными.
И сердечками.
И сердечками, да. Ну, все по делу. Вот. Это, конечно, приятно. Но вот в это как-то сильно попадать на этот крючок, в общем, это такое себе. Ты как бы получил этот допинг, назовем так, да, этот легкий. И идешь дальше все равно. Ты ставишь себе новые цели, там, плюс разные увлечения. Да, нельзя... Вообще, я вот, например, не зациклюсь только на театре. У меня много других разных вообще там... Чем я только не занимаюсь. Поэтому...
Ужас, просто слушаю, кажется, что просто про меня все.
Вы еще про пап своих поговорите. Я говорю, вы поговорите за эфиром.
У вас тоже папа радиолюбитель? Нет?
Нет, просто у Яниса папа все делал своими руками.
Ну да, ну в общем, да.
И передал это.
Да, да. И играл аккордеон. И пел.
У меня папа радиолюбитель. Он не музыкант, он радиолюбитель. Сейчас это вообще забытое что-то. Что-то забытое. Вот мы сейчас сидим на радио.
Он делает аппараты, что-то там.
Да-да-да.
Паяльником.
Да, они же сами
мастерили. Когда-то ведь не было этих мобильных телефонов, ну, вообще ничего не было. И люди общались посредством, они сами паяли эти рации.
Микросхемы все.
Да, микросхемы и так далее. Резисторы, транзисторы. И общались друг с другом. Сначала 100 метров, потом 200, 300, и там уже потом несколько километров. И папа вот до сих пор увлекается этим. Огромные антенны какие-то стоят там, значит, по 10 метров. Он связывается со всем миром, у него там есть какие-то позывные. Он это радуется этому какому-то, говорит...
Сигнал.
Да, ведь говорят, когда сейчас магнитная буря идет, и все такие, вау,
да, это же ужасно, у всех болит голова.
А для радиолюбителей это счастье, потому что прохождение увеличивается, то есть магнитные бури, когда идут на планету Земля, то есть, соответственно, прохождение увеличивается, расстояние контакта с другим.
То есть там можно услышать голоса других планет буквально? Ну, ждем этого?
Романтика. Слушайте, вы никогда не завидовали людям, которые имеют нормальные специальности и которых не оценивают, как вас, каждый божий день? Вот каждую вашу работу, ну, конечно, бывают спектакли, которые, и это счастье для зрителей, и для вас, я думаю, которые накрывают зал волной, и уже ни до чего, ты просто вот на этой волне просто несешься, магнитная буря, магнитная тебя накрыла.
А если вот что-то вот чуть-чуть раскосяк, и сидит зал, смотрит, и, ну, удиви, Янис, ты на позиции, ты не занижаешь, как ты звучишь сегодня. А вы, господин секс-символ, вот как вы вот с экрана выходите на сцену? Вы здесь так же хороши, как на экране?
Да оценивают всегда, конечно.
Не всегда.
Из зала оценивают, в смысле?
Да. Как вы это ощущаете, вот эту вот постоянную оценку себя? Вас это бесит? Вы к этому привыкли? Вы считаете это частью нормальной профессии? Ну, это вообще нормально?
Ну, я уже стал наблюдателем со стороны всего этого, потому что я знаю, что я волнуюсь, там, знаешь, там, спел, будет аплодис, там, такие. И сам со стороны смотришь и как бы так, ну, чуть-чуть... посмеиваешься, что такая работа. Это сложно, кстати, когда ты должен там дать, и вот потом будет там реакция хорошая, и так. И иногда так работаешь много лет, и там, и потом, ну, что-то не получилось, да. И думаешь, как же так, я же все делаю. Так много работаю, там, педагоги то, и что-то не получилось. Это как-то, ну, я всегда переживаю чуть-чуть за это, такие моменты.
Но в целом ко всему привыкаешь вообще. В этой профессии ты привыкаешь, что ты общаешься с людьми, со зрителем. Ты даже привыкаешь, что... То есть волнение, оно остается, но в целом зависит от того, как там зал отреагирует на твою шутку, на то, на сё. Вот так. У меня вот времени на сцене не хватает об этом думать. Ну, то есть я, возможно, перед выходом на сцену могу подумать, что ты там сегодня... Как-то то ли не полный зал, что ли, или что-то как-то не...
Громко кашляют, что-то, да, подозрительно.
Да, чихают, что-то там, да. Дети еще пришли, там, ну, не знаю, то есть вдруг детский смех какой-то на взрослый спектакль. Но когда ты выходишь на сцену, ты уже об этом, обо всем забываешь. По большому счету ты идешь, ты какой-то проходишь путь самим собой, идешь какой-то там... Назовем партитура, да, в мизансцены, партнеры, соответственно, видишь, реагируешь на них и так далее. И уже ты не думаешь о зале. Хотя в какие-то моменты ты начинаешь с ними заигрывать. Если ты понимаешь, что он...
Отвечает, да?
Да, обратная чувствует. Связь какая-то есть. Ты начинаешь с ним заигрывать.
Тоже кашлять начинаешь, да, чуть-чуть.
Не кашлять, ты
начинаешь. Тишина перед каденцией, такая... сразу. И ты же такой, что, что-то не так?
Да-да-да, в моё студенчество, когда я был, кашель означал, что ты тихо говоришь. Ну, то есть наши педагоги, они так приучили нас, что если они... Там, Этуш, например, он, если... Владимир Абрамович Этуш сидел, я Щукинское училище закончил. И если он кашлял, или там какой-то он даже, типа, такой... Какой-то звук сделал. Значит, ты, что-то ему неинтересно, или что-то он там...
Заскучал.
И все начинали поддавать сразу. Начинали прям очень громко говорить... Глаза у всех начинали бегать, ну и так далее. Вот. А сейчас уже, конечно, ты не реагируешь на это.
Как вы вообще на сцену ходите? Как на эшафот или как на праздник? Или как на работу?
Ну, точно не эшафот. Тогда зачем смысл заниматься этим?
Как служить?
Нет, ну и каждый раз отрубаться, каждый раз, чтобы тебе все там конечности, головы, руки, ноги отрубали. Нет, не эшафот все равно. Это...
Праздник.
Ну, праздник
на праздник.
Ух, Янис, у вас такое сложное лицо сейчас было.
Когда?
Просто
Янис выходит, а там всегда эта шикарная люстра. Все-таки опера.
Это был третий план уже. Даже не первый, не второй.
Все равно для меня выход на сцену – это какое-то покаяние. Это какая-то исповедь. Это все равно ты говоришь о чем-то своем и говоришь со зрителем. Ты открываешь что-то сокровенное в себе, потому что не можешь играть не без подключения. Но, во всяком случае, я. Есть там разные школы, есть там школа представления, школа проживания и так далее. Но не будем про это. Но в целом это такое откровение. Ты в каждой роли ты вкладываешь свои какие-то болезненные точки, и зрителю это даешь. И, в общем, ты сам потом, ты понимаешь, что зрителю, не знаю, у меня там был спектакль, я рыдал на авансцене, стоял, и я видел краем глаза, что сидит еще женщина в первом ряду и тоже достает платок и начинает реветь. И у меня еще больше. Я такой думаю, дай-ка я еще поддам. И только я из левой плакал, а я еще и с правой заплачу сейчас.
Но главное со сцены не зевать. А то как это тоже это так, это такое заразное.
Со сцены не зевать? А, в смысле,
да,
артист,
если зевнет, то все, весь зал будет зевать.
Ну да, есть такой эффект.
Янис, в радость на сцену ходить?
В моем случае, да. Не, ну, правильно говорил коллега, что, ну, проживать надо эту партию, которую ты выучил, ну, от себя давать, что тебе кажется, что ты можешь свое дать в этой роли, скажем, ну, прожить, да, прожить этот рассказ, как иначе.
Что вас больше всего раздражает и расстраивает в современном мире?
Вопрос издалека.
Нет, он наоборот такой, из последних аккордов.
Да, как-то вообще так одним предложением и не скажешь, что раздражает. С возрастом вообще многое начинает раздражать. Знаете, когда мы были... Вообще, когда ты молодой, я сейчас не про свой возраст, вообще в целом говорю, когда ты юноша, подросток, тебе вообще мало что тревожит. Мне кажется, ты начинаешь задаваться вопросами, когда уже достигаешь какого-то возраста, ты начинаешь анализировать очень много людей, мир, политику, любовь, чувства, не знаю, все что угодно. Ты начинаешь все анализировать. Когда ты подросток, ты ничего не анализируешь. Ты плывешь, ты летишь, ты...
Куда гормон, куда
Сломя голову, готов пуститься во все тяжкие. А здесь ты становишься осторожным, ты начинаешь подвергать анализу очень многие вещи. И, ну, вот то, что меня сейчас, конечно, беспокоит, это, ну, большое количество насилия в мире, в разных точках. И это насилие, оно как бы даже оно увеличивается кратно, год от года. И риторика, которая сейчас ведется в мире в целом, она очень такая агрессивная. Это не только войны, а вообще это все. Чего ни коснись, это будь то телевидение, радио, соцсети. Все, все очень агрессивно. Агрессивно тебе пытаются сказать о чем-то добром. Агрессивно пытаются сказать о злом. Все через агрессию идет. То есть практически нет нормального диалога. Вот диалог. Диалог между людьми, чтобы они слышали друг друга. Все превращается в какую-то вот в какую-то свалку. Все превращается в вот в такое. И это, конечно, пугает, что люди, как это Вавилон, да, люди перестали на разных языках, они говорят уже. Люди делятся на разные лагеря, что тоже очень печально. Сегрегация какая-то идет на разные там интересы, неинтересы. Ну, короче, в общем, вот это все, конечно, пугает. Разделение людей в этом мире и агрессия, конечно, это самое печальное, на мой взгляд. Но театр, в общем-то, для этого и есть.
Да, чтобы... Меня бесит политика, очень бесит эти, которые рассказывают, и что ты видишь по телевизору, что он вообще уже такой прислан что-то передать, какую-то информацию, и такой не может посмотреть даже в глаза. Такой. И несудимость такая, которая сейчас... Можно все делать, и да. Не отвечаешь ни за что. Вот это меня очень бесит, я не могу. Можно делать все, и как бы... Ну, мы отвечаем, мы там штраф платим, когда...
Мы платим.
На высотах эти люди просто ни за что не отвечают. Как бы.
И они наверху, к сожалению.
Да, это просто ужас.
Количество вранья зашкаливает, конечно. И вот это вот, ты действительно живешь сейчас в мире, где очень сложно сохранить себя и понять, где правда. То есть насаждение такое идет. Количество, во-первых, ну, я не говорю о том, что количество информации и скорость информации, поступающей в телефоны, везде, она просто зашкаливает. И делать этот фильтр поставить, и фильтр не только на информацию, на людей вообще, в принципе, да, общаться с правильными людьми, получать правильную информацию. То же самое присваивать это своим детям, в семье. Это так важно, ну, на мой взгляд, потому что иначе это можно скатиться в эту... Ну, в эту пропасть какую-то, в непонимание даже себя, кто ты, что ты, куда ты, где правда, где ложь, где исторический факт, а где не исторический факт. Ну, то есть, вообще это, ну, конечно, да. И политика, это, конечно, все то, что сейчас есть, это... Люди, к сожалению, они замешаны на политике. Нельзя отделиться.
Вот уж действительно, к сожалению. Слушайте, давайте закончим.
На хорошей ноте?
Да. А что больше всего радует?
То, что мы потом будем летать, скажем, там, на небесах, как кулончики, такие энергии, встретимся, скажу, а вот, это Евгений.
Виделись, да.
Да, похоже он. Это радует, что будет, что...
Но мир, конечно, я все это сказал до этого, но мир, конечно, не так однозначен. Есть безумное количество приятных людей. Кстати, вот я сейчас сижу здесь и понимаю, что в этой комнате тоже очень все приятные люди.
Здорово.
Не знаю. По мне... Очень много хорошего. Я вот прожил в Армении 3 года. И я там
огромное количество видел хороших людей. Сейчас я пытаюсь здесь найти, в Латвии тоже, и тоже нахожу этих людей и здесь. Но вот в Армении какая-то концентрация счастья была. Концентрация хороших людей, и это, ну, может быть, это ментально, Кавказ, они немножко другие. И вот там вот я эти горы, мотоциклы, опять к этому возвращаюсь туда, я хайкинг и так далее. Для меня это вот были счастливые моменты тогда. И сейчас я тоже вот здесь гуляю по городу, хожу.
Чего сейчас весна будет, сплавляться по рекам?
Вы знаете, я приехал сюда осенью, и это такая была здесь прекрасная, невероятно красивая осень. Все было... Я не знаю, Янис, ты здесь был, да?
Я был здесь, да, бордовая краска такая.
Да, все было желтое, было так тепло. Такая красота была. Я съездил в какие-то парки, межапарк, да, и так далее. Я прям... Я очень люблю природу. Для меня вот красота в природе, мне кажется. Мне кажется, сейчас меньше даже красота в людях, нежели природа. Вот, и люди сейчас очень часто начинают искать эту красоту не в людях, а в природе, в уединении, в одиночестве в том числе. И ты в этом находишь какую-то красоту.
Ну, это наш латвийский подход вообще.
Самопознание.
Не армянский. Ой, не армянский.
Армянский он застольный.
Застольный. А у нас вот так, да, в поход и за грибами.
За боровиками.
Давайте вот, был бы...
Соберемся? Давайте договоримся.
Был бы армянский стол, конечно, это то.
Чтобы у нас было тепло, как в Армении, красиво, как в Латвии, и как в Армении, и чтобы был прекрасный театр, чтобы были прекрасные голоса, как в Латвии, как в Армении, где... Фантастическая вокальная школа, я не знаю. Чтобы все у нас было хорошо, и чтобы после спектакля «Леди Макбет» и после оперы «Макбет» мы все-таки выходили в восхищении от того, что мы увидели, а не в отчаянии.
Да, с красными такими ладошками. Мы, зрители.
Да.
Давайте жить дружно.
И политики, не мешайте жить людям.
Звуки, мысли, встречи. Солона Яхимович.